Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем наши Библии на 7 главе 1 послания к Коринфянам. Из предыдущих глав мы уже знаем, что в этой церкви было немало проблем. Их главной проблемой было плотское мировоззрение, результатом чего стали разделения среди верующих. Одни стали говорить о себе «Я Кифин», другие «Я Павлов», третьи «Я Аполлосов». Помимо этого, верующие судились друг с другом в мирских языческих судах. Услышав о таком положении вещей в Коринфской церкви, Павел написал свое послание, посвятив целых 6 глав обсуждению проблем и путей их решения. В 7 главе апостол начинает отвечать на те вопросы, которые задавали ему коринфяне. При чтении этого послания очень важно ясно представлять себе ситуацию, в которой находилась церковь в Коринфе. Коринф был языческим городом. На Акрополе, который возвышался над Коринфом, располагался огромный храм Афродиты. Жрицы этого храма каждый вечер сходили в город и занимались там проституцией, зарабатывая таким образом деньги на содержание храма. Несмотря на это, в Коринфе было немало и людей Божьих. Когда Павел был в Коринфе, Бог ободрял его, говоря: «У меня много людей в этом городе». Итак, Павел основал церковь в Коринфе, но, как мы уже заметили, в этой церкви существовала масса проблем. В ней появилось много странных, откровенно ложных учений. Некоторые люди там, например, полагали, что человеческое тело представляет собой совершенное зло. Это породило несколько неверных, но тем не менее получивших большое распространение учений. Так одни учителя говорили: «Поскольку ваше тело по своей природе является злом, какая разница, что вы будете с ним делать? Ваше тело не представляет из себя никакой ценности, значение имеет только состояние вашего духа, поэтому со своим телом вы можете делать все, что хотите». В то же время другие, основываясь на том же самом утверждении, что тело — это совершенное зло, делали абсолютно противоположные выводы. Они говорили: «Вы не должны делать ничего, что является естественным для вашего тела. Если вы состоите в браке, например, вы должны воздерживаться от половых отношений со своим супругом или супругой, потому что все, что связано с телом, все его побуждения и желания — это абсолютное зло». Это учение призывало людей вести аскетический образ жизни. Желая развеять эти сомнения и заблуждения, в 7 главе Павел начинает рассуждать о том, позволительно ли христианам вступать в брак, и о том, возможно ли в христианском браке половые отношения. Отвечая на этот вопрос, Павел пишет: «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Жизнь в безбрачии неестественна для человека, и Павел признает это. Безбрачие хорошо, если вы можете не касаться женщины, но оно противоестественно, и поэтому «каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа», — пишет он. Интересно, что в Писании нигде не говорится о том, был Павел женат или нет. Мне кажется, что был. Во-первых, он был раввином, учителем. А по иудейскому закону каждый мужчина должен был быть женат и должен был иметь детей, потому что сам Бог сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Иудеи понимали это как божественное повеление, которое должен был исполнять каждый мужчина. Если у мужчины не было детей, на него смотрели как на убийцу собственного потомства. Так что, принимая во внимание то, что Павел говорит, что по правде законной он был непорочен, он, несомненно, был женат. Кроме того, из Писания мы узнаем, что он был членом Синедриона, а одним из требований к члену Синедриона было то, что он должен был быть женатым, потому что женатый человек, как считали иудеи, был более милосерден. По крайней мере, он мог с большим пониманием разбирать любое дело. Если Павел действительно был женат, тогда возникает закономерный вопрос, что же стало с его женой? Существуют две версии на этот счет. Согласно первой версии, жена Павла умерла. По второй версии, которая кажется мне более правдоподобной, она оставила Павла, когда тот принял христианство. Конечно же, нам необходимо помнить, что все это лишь предположение. Как бы там ни было, вся седьмая глава первого послания к Коринфянам объединена вокруг одной мысли, которая выражена в 29 стихе. «Время уже коротко», — написано там. Павел был уверен, что пришествие Господа уже очень близко, что времени осталось очень мало, и поэтому он дает коринфянам соответственные наставления в отношении брака. Может показаться, что все это он говорит потому, что из-за разрыва со своей женой он, возможно, просто разочаровался в браке, но это не так. Он обосновывает свои слова тем, что время уже коротко, и что у нас просто нет времени для этого. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Это было особенно важно, если принимать во внимание весь уклад жизни города Коринфа. «Муж, — продолжает Павел, — оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». По словам Павла, половые отношения в браке — это нормально и правильно. Жена должна стараться угодить мужу, а муж должен искать того, чтобы угодить жене, и они не должны уклоняться друг от друга, кроме тех случаев, когда делают это по взаимному согласию, да и то только на определенное время, для поста и молитвы, потому что иначе это может стать поводом к искушению. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, — пишет Павел. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Когда Павел писал это, он, очевидно, уже не состоял в браке, и поэтому, говоря о безбрачии, он говорит о том положении, в котором находился сам. Однако при этом апостол признает, что такое положение хорошо не для всех, ибо является Божьим даром. Иисус говорил о том, что есть скопцы, которые являются скопцами от рождения, а есть те, кто стал таким сознательно для Царствия Божьего. Павел, живя в безбрачии, тем не менее понимал, что это дар Божий, потому что брак и сексуальные взаимоотношения в браке являются естественными для человека. Сексуальные взаимоотношения — это одна из наиболее сильных естественных потребностей, которые есть у человека. По своей силе и значимости эта потребность уступает только жажде и голоду. Если христианин не испытывает этой потребности, значит, Бог, вероятно, удалил эту потребность из его жизни, потому что такой человек, как сказал Павел, свободен от тех забот, с которыми приходится сталкиваться тем, кто состоит в браке. Брак изменяет все в жизни человека, ибо, как сказал Павел, если вы женаты, вы в большей степени заботитесь не о Господнем, а о том, как угодить жене. Стараться угождать своей жене является совершенно нормальным и правильным поведением в браке. Поэтому Павел пишет, «Если у вас есть этот дар, это хорошо, тогда живите, как я. Если вы не состоите в браке или овдовели, оставайтесь, как я. Но если у вас нет этого дара, вам лучше вступить в брак, чтобы не разжигаться похотью и не жить в похоти». «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, — продолжает Павел, — жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Это то, чему учил Иисус Христос. Поэтому Павел говорит: «Не я повелеваю, а Господь». Впрочем же, я говорю, а не Господь, то есть сам Господь не говорил об этом, но Павел дает совет на основании своего знания и понимания. Впрочем же, я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Итак, верующие муж или жена приносят в дом святость, которая распространяется и на их детей. Меня часто спрашивают о том, какова участь детей, которые умерли. Еще чаще меня спрашивают о том, будут ли дети восхищены вместе с церковью. Я с уверенностью могу сказать, что те дети, чьи родители, или хотя бы один из родителей, приняли спасение от Господа, находятся в безопасности по причине веры их родителей. У меня нет подобной уверенности в отношении тех, чьи родители неверующие. Я лично думаю, что поскольку эти дети еще не могут принимать осознанные решения и нести ответственность за них, Бог примет их из своей благости и милости. Как бы там ни было, я на 100% уверен, что Бог поступит справедливо. Однако у меня нет никакого библейского основания для того, чтобы с уверенностью сказать: «Да, все дети будут восхищены вместе с церковью», или «Абсолютно все дети спасены». Мы можем быть уверены, что это справедливо только в одном случае, если родители ребенка, или, по крайней мере, один из них, являются верующими. Честно говоря, я не понимаю, зачем мучиться этим вопросом, зачем беспокоиться об этом, если можно просто принять Господа и обрести спокойствие и уверенность. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится», — продолжает Павел. Брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал нас Господь. Итак, если после того, как вы приняли Иисуса Христа, ваша жена или муж отказываются иметь с вами нормальные семейные взаимоотношения, если ваш супруг или супруга не согласны с новым укладом вашей жизни и не хотят жить с вами, то пусть они разводятся. В браке Бог призвал нас к миру, а не к войне. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» — спрашивает Павел. «Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» «Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». Далее Павел рассуждает о том, в каком именно состоянии призвал нас Бог. «Призван ли кто обрезанным? Не скрывайся». «Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся», — пишет он. «Обрезание — ничто, и необрезание — ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Если Бог призвал тебя, когда ты был необрезанным язычником, не обременяй себя обрезанием, оставайся таким, каким Бог призвал тебя». Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Для людей вы можете по-прежнему оставаться рабом, но для Бога вы свободны. Равно и призванный свободным, продолжает Павел, есть раб Христов. Оставайтесь в том положении, в котором вы были, когда Господь призвал вас. Не пытайтесь после того, как вы стали христианином, радикально все изменить, кроме, разумеется, тех областей, в которых ваш образ жизни открыто противоречит учению Христову. «Вы куплены дорогой ценою», — пишет Павел, — «не делайтесь рабами человеков». Даже если вы и являетесь рабом другого человека, осознайте, что вы прежде всего раб Иисуса Христа, как, впрочем, и все мы. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся перед Богом. относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. Мы подошли к очень интересному вопросу, и на этот счет существуют три различных мнения, три различных истолкования. Некоторые исследователи полагают, что Павел здесь обращается к тем отцам, чьи дочери еще девицы, и что апостол дает отцам указания по поводу того, можно ли позволять дочерям выходить замуж или нет. Сторонники второй точки зрения полагают, что здесь имеется в виду некоторая традиция, существовавшая в той культуре, когда мужчина и женщина жили вместе, владели общим имуществом, то есть являлись как бы семьей, но при этом между ними не было никаких сексуальных отношений. Они просто жили вместе, чтобы посмотреть, подходят ли они друг другу, смогут ли они находить общий язык, не имея при этом никаких сексуальных взаимоотношений. Это было довольно распространенным явлением в Коринфе тех дней. Существует еще одно мнение, согласно которому в Коринфе были люди, которые вступали в брак, но при этом считали, что это более духовно не иметь со своим супругом или супругой никаких сексуальных взаимоотношений, даже несмотря на то, что они уже женаты. Лично я полагаю, что Павел говорит здесь, обращаясь именно к этой, третьей группе людей, к тем, кто считал, что их брак будет духовней, если у них не будет сексуальных отношений со своим супругом или супругой. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным, пишет Павел. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Помните, мы говорили с вами, что Павел пишет все это, будучи убежден, что время уже коротко. Помните, мы уже упоминали, что Павел пишет все это, будучи убежден, что время уже коротко. Позже, когда он писал, обращаясь к церкви в Ефесе, он, вероятно, уже осознал, что Господь, возможно, не вернется немедленно, и поэтому он использовал взаимоотношения в браке в качестве иллюстрации тех глубоких отношений, которые существуют между Христом и церковью, самых лучших взаимоотношений, которые только могут существовать. «Соединен ли ты с женой, — пишет Павел, — не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Павел говорит, брак — это не всегда цветы и романтика, в браке могут быть и трудности, и проблемы. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Эти слова надо понимать в контексте всего сказанного ранее. Несколькими стихами выше мы читаем: «Тот, кто женат, заботится о мирском, как угодить жене, а тот, кто не женат, заботится о том, как угодить Богу». Иными словами, Павел говорит, «Вы должны заботиться о том, как угодить Богу. Это должно быть вашей главной заботой. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Время коротко, и Павел в сущности говорит здесь, у вас просто нет времени для того, чтобы строить брачные взаимоотношения, нет времени на то, чтобы обрастать имуществом. Да, мы живем в этом мире, нам нужно что-то есть, во что-то одеваться, но давайте не будем злоупотреблять всем тем, что предлагает нам мир, потому что образ мира сего уже проходит, уходит в прошлое. Павел видел ситуацию в обществе. Видел, как оно разлагалось на глазах, он видел, что происходило в мире, и поэтому он предупреждает их, время уже коротко, образ этого мира проходит, у нас не остается времени на посторонние вещи. «А я хочу, чтобы вы были без забот», — пишет он, — то есть, чтобы они не были обременены заботами. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу». А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения, то есть чтобы вы ни на что не отвлекались от своего служения. Иными словами, если вы собираетесь полностью посвятить свою жизнь служению Богу, брак может стать для вас препятствием в этом, потому что тогда вам надо будет принимать в расчет нужды, мнения и желания другого супруга. Ваши мысли будут заняты тем, как угодить вашей жене или мужу. Это совершенно верно. Мы должны заботиться о наших женах, а жены должны заботиться о том, как угодить своим мужьям. Заботиться друг о друге и об интересах друг друга — это нормально и правильно. Еще раз повторю, я убежден, что способность жить в безбрачии — это дар от Бога. И если Бог не дал вам этого дара, тогда, как сказано в Писании, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Сказанное Павлом основано на его представлении о том, что время уже коротко, что на все это у нас просто нет времени. Возможно, что мы с вами как раз живем в такое время, о котором говорил Павел. Как бы то ни было, Библия никогда не относится к браку пренебрежительно. Наоборот, Слово Божье говорит нам, что брак — это Божий план, Божье намерение для человека. Состоять в браке — это естественно для человека. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, — пишет Павел, — не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, что и я имею Духа Божия. И так говорит Павел, что касается меня, так я думаю, что она будет счастливее, если не будет выходить замуж. Эти слова Павла необходимо рассматривать, во-первых, в свете тех условий, в которых жили верующие в Коринфе, а во-вторых, в свете сказанного им ранее, что время уже коротко. Далее апостол переходит к другому вопросу. Он говорит, «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Павел здесь сопоставляет знание и любовь. В те дни перед верующими стояла серьезная проблема. Из-за широкого распространения идолопоклонства практически все мясо, которое продавалось на рынках, было идоложертвенным, то есть это было мясо животных, которые перед этим были принесены в жертву идолам и языческим божествам. Животное убивали, часть его мяса приносили в жертву, сжигая на жертвеннике, какую-то часть брал себе жрец, а оставшуюся часть продавали на рынке. Некоторые христиане испытывали угрызение совести, когда ели такое мясо, и очень переживали по этому поводу. Однако помимо них, в церкви в Коринфе были и другие люди, которые говорили, «Да ведь идол — это ничто, это всего лишь поделка из камня, никакой это не Бог». Такие люди не придавали особого значения тому, что произошло с мясом до того, как оно попало к ним на стол. Эти люди гордились своим знанием. «Я знаю, что все это ерунда, поэтому я могу есть это мясо, и это не будет задевать мою совесть». Павел обращается к тем, кто обладает свободой, но при этом использует свою свободу таким образом, что это соблазняет немощных братьев. Апостол говорит, что знание надмевает, а любовь назидает. Знание — ничто по сравнению с любовью. «Кто думает, что он знает что-нибудь, — пишет Павел, — тот ничего еще не знает так, как должно знать. Это очень верно. Человек, который думает, что он знает много, обычно знает очень мало. Чем больше вы знаете, тем больше вы убеждаетесь в том, что ничего не знаете. Кажется, у Шекспира есть такие строки: «Бедняга-человек, невежда даже в том, в познании чего он преуспел немало». В познании чего преуспели вы? В какой области знаний? В математике, в языкознании или в биологии? Допустим, вы преуспели в какой-то науке. Тогда скажите, какую часть всего, что можно познать в этой области знаний, познали вы? Я, например, лучше всего остального знаю Библию. Я знаю ее достаточно, чтобы сказать, что я никогда не познаю всего, что можно узнать из нее и о ней. И если к вам подходит человек и говорит: «Я профессионал в этом деле, я все вам расскажу и смогу ответить на все ваши вопросы», такой человек обычно оказывается менее всего компетентен в данном вопросе. «Кто думает, что он знает что-нибудь, — пишет Павел, — тот ничего еще не знает так, как должно знать. Потому что если бы вы действительно знали достаточно, вы поняли бы, что на самом деле ничего еще не знаете. Воистину, бедняга человек, невежда даже в том, в познании чего он преуспел немало». «Но кто любит Бога, — пишет Павел, — помните, он уже сказал, знание надмевает, а любовь назидает. Кто любит Бога, тому дано знание от Него». Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас един Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!